Тема, по-моему, вам известная, кажется, тема. Насколько я помню, то она была сформулирована таким образом. Духовно-нравственные основы православной культуры. Прошлая лекция звучала так. Вероучительные основы православной культуры. Как видите, рассматриваем один и тот же вопрос, но в двух аспектах. Лучше сказать, с двух сторон. Хотя скажу вам, что на самом деле... Это уже мы просто разделили эти две вещи – вероучение и духовную сторону. Никогда этого деления не было. И появилось это разделение только в XVIII веке, когда вдруг стали отдельно преподавать догматическое богословие, отдельно нравственное богословие и еще миллион богословий, которых вы можете сейчас прочитать все сетки наших предметов. Знаете, разделяй и властвуй. Сумел разделить, одержал победу. Сумели богословие разделить вот на эти многие вещи. И у человека что-то такое, там начинается некий хаос. На самом деле это едино. Помните, когда мы говорили о вероучительной даже стороне, то показали, какое практическое значение, оказывается, самое практическое, жизненное значение имеют даже только те догматические истины, о которых мы с вами упомянули. На самом деле, каждая из христианских истин имеет такое значение. Так вот, но поскольку традиция уж установилась такая, то сегодня хочется говорить несколько об этом выделенном аспекте, который называется духовно-нравственные основы православной культуры. О чем мы поговорим? Я остановлюсь вот на такой цепочке, которая, как мне кажется, очень важна, и она может нам пригодиться всегда и в наших курсах, и в наших беседах, в наших выступлениях. Цепочка такова. Мне кажется, первым и главным, что является для каждого человека, если хотите, даже независимо от его мировоззрения, первым и главным является для человека это понимание смысла своей жизни. Смысл своей жизни. Зачем я живу? Это же главное. Более того, скажу, то образование, которое получает человек без этого элемента, это не образование. Человек, который не имеет понимания смысла своей жизни, это необразованный человек. Почему необразованный? Это слово «образование», помните? А слово «образ», то есть то, что уже сформировалось. Вот была какая-то болванка, и неизвестно, что на ней будет. А теперь сформировалась, стал конкретный образ. Какой же может быть конкретный образ, если человек не знает смысла своей жизни? Накидывает ему разные материалы, разные знания со всех сторон. Это, то. Кажется, энциклопедист по своим познаниям. А смысл-то всех этих знаний – он и не видит. Умирают эти энциклопедисты, все рассыпается, все знание исчезает его. С чем остается личность? Личность-то неуничтожима. Там эти знания не нужны. Там все другое. Умирал один епископ. Это очень интересно. Умирал где-то в 50-х годах. Я это помню, смоленский был епископ такой, Иннокентий. Такой старец. Старец, не в смысле, не по духовности, а по возрасту. И вот он озирался вокруг себя и все говорил перед смертью. Все не то. Все не так. С изумлением. Все не так. Все не то. Да, там все не то. Апостол Павел пишет, здесь мы познаем отчасти, слышите, только отчасти, там же познаем лицом к лицу. Тот мир иной. Но он таков, что мы не можем его, никто не может, не только мы не можем, ни ангелы, ни... Подумайте только, что я сейчас скажу. Только не сжигайте меня, пожалуйста. Сам Бог не может нам сказать, какой тот мир. Почему нельзя, не может сказать? Потому что тот, кто никогда не пробовал, не пробовал. Возьмем самое простое – грушу. Объясните мне, что за вкус груши? Надо попробовать. Тогда он узнает. Описывайте сколько угодно. Я помню, давно-давно студентам говорил, когда еще никто не знал, что такое киви. Говорю, понимаешь, что такое киви? Они, нет. Я говорю, ну, сейчас я вам расскажу. И начинаем рассказывать. Ну, говорю, теперь поняли? Вот так. Сам Бог не может нам сказать об этом. Это может только видеть лицом к лицу. То есть только пережить непосредственно. Познание – это есть соединение. Вы знаете? Познание – это есть соединение с познаваемым. Так вот, первое и главное, когда мы говорим вообще об образовании, это оно предполагает, что ясное понимание цели, конечной цели своей жизни. Смысла, я бы сказал, даже своей жизни. Зачем я существую на этой земле? Какой смысл во всей моей деятельности? Смысл не тот, знаете ли, приходящий, что я кому-то что-то оставлю. А надо понять дальше. Человечество, как биологический вид, смертно. Это слова не Священного Писания. Это слова науки. Священное Писание говорит, будет новое небо и новая земля. Все это исчезнет. Мы же должны это понять. Какой же тогда смысл моей жизни? Так вот, первое и необходимое. Необходимое для того, чтобы мы могли говорить о православной культуре, о православной деятельности, мы должны понять смысл, православный смысл человеческой жизни. Он только является ключом, он является, этот смысл является светом, благодаря которому я могу и понять правильно любую деятельность, любое творчество, и правильно, верно направить свою деятельность. Она будет проходить тогда в верном ключе. Это можно уподобить строительству дома. Дома, только когда я знаю четко, что я строю, тогда я покупаю те материалы, которые мне нужны. Столько материалов, сколько мне нужно. Больше ни один рачительный хозяин не будет покупать. То, что не нужно для строительства, он не будет брать. Не правда ли? Не правда ли? Правда, это же элементарная вещь. Так человек, понимающий смысл жизни, будет ли он изучать китайские моды 13 века до нашей эры? Он скажет, простите, мне сейчас это не нужно для строительства моего дома. Может быть, кому-то это нужно. Мы должны зарабатывать хлеб насущный трудом. И, возможно, в какой-то сфере деятельности, да, ему, может быть, это нужно для существования просто, для того, чтобы зарабатывать хлеб. И только... Но он понимает, не в этом смысл моей жизни. Лопата не смысл моей жизни. Совсем нет. Смысл жизни мой не здесь, а там. Итак, первый вопрос, и важнейший, я бы сказал, вопрос. Православное понимание смысла человеческой жизни. Каков же этот смысл? Вот интересно. Каков же этот смысл? Потому что очень много можно услышать таких слов, как «Царство Божие». А я спрашиваю, а что это такое Царство Божие? Вечная жизнь. А как это понять? Ну, верно же. И я вполне понимаю, действительно, мы становимся перед очень сложным вопросом, как описать то, что мы не пережили, но то, к чему человек в то же время призывается. Дело в том, что понимание смысла человеческой жизни – возможно, только вот через то, о чем в прошлый раз мы говорили. Через понимание того, кто есть Бог. Понимание того, что мы являемся, если хотите, творческим проявлением Бога, осуществлением божественных энергий. Мы, Он является нашей природой. Помните, мы говорили? Он есть благо, Бог есть любовь. Любовь. В чем же смысл человеческой жизни? Теперь понятно, как только мы назвали это слово, мы прекрасно понимаем, высшего, большего ничего нет в человеческой жизни. О, если бы любовь была состоянием человека, что мы тогда можем предложить больше? Ничего. Итак, отсюда мы делаем простой вывод. Оказывается, смысл, христианский смысл человеческой жизни в чем заключается? В соединении вот с тем, кто является и нашей природой, и природой всего существующего, кто же является в то же время трипостасным существом, личностным, то есть существом, возможности духовного единения с ним. Единение, которое на языке богословия отцов называется обожением. Обожением называется. Вот оно в чем смысл жизни. И поскольку Бог есть существо вечнующее, не имеющее начала и конца, и личность человеческая призвана к этому вечному существованию, но какому? В Боге, с Богом и Бог в человеке. Вот, оказывается, в чем смысл. Поэтому отсюда мы можем понять все направление и нашей жизни. Все. Что бы мы ни делали, мы должны понимать, вот он цель, вот мой дом. Один из святых так и говорит. Смысл человеческой жизни не в получении Царства Божия. Слышите? Не в получении Царства Божия. Вот попробуй, скажи кто-нибудь такой, скажет, ну, еретик. Как это не в получении Царства Божия? Нет, не Царство Божие мы ищем, а самого Бога мы ищем. Не даров от Бога мы ищем, слышите? А Бога мы ищем. Когда мы ищем не человека, а только его дары, а человек нам не нужен, тогда на этого искателя мы говорим «паршивец». Ему нужен не он, у него потребительское отношение. Избави Бог к Богу так относиться потребительски. Дай мне, Господи, то, сё, третье, десятое и пятое. Да избавит Бог. Поэтому святые отцы говорят, если можешь, не проси ничего у Бога. Да будет воля твоя. Ты, Бог, всеведущий, всезнающий и вселюбящий. Я знаю, что ты дашь мне все, что мне нужно. Поскольку ты премудрость и любовь, да будет твоя, Господи, воля. Представляете, какой смысл оказывается, какова направленность человеческой жизни. Вот оно, каково русло нашей жизни. Вот оно где. Я вам скажу, что христианство, как вера, как религия, может быть, даже прежде всего, поскольку мы живем вот сейчас, в это время, прежде всего является величайшим благом для нашего земного существования. Уже для земного существования. Представьте себе, для человека неверующего случается с ним горе. Горе, причем неотвратимое. Каково его состояние? Отчаяние. Кончает самоубийством. Трагедия. Вообще все пало. С христианином случается горе. Что, как он мыслит, что ему дает христианство? Он знает, что это все любящий его, бесконечно любящий Бог и премудрый, не спосылает это для его пользы. Вы слышите? Для его пользы. Мне всегда вспоминается история с одним мальчиком в Индии, который ехал на слоне, и вдруг слон перед джунглями остановился, как вкопанный. Мальчик начал бить слона, слон не с места. Колоть его начал, слон не с места. Наконец слон берет его, себя хоботом, и на землю под брюхо быстро раз, и в этот момент из джунглей вылетает королевский тигр прямо на слона. Слон успел его поймать и растоптать. Что было с мальчиком дальше? Давай целовать этого слона. Обливать его, если хотите, слезами радости, благодарности. Все, что были, какие у него бананы, он отдал этому слону. Вот оказывается, что дает христианство. Христианству человеку. Радость даже тогда, когда с мирской, атеистической точки зрения уже никакой радости не остается. Никакой. На самом деле мы же понимаем, наша жизнь – это некий миг. Миг, искорка. Вот отлетела искорка. Кажется, горит, горит и угасла. Так оно и есть. Вот сколько мы прожили, и пусть каждый скажет, не зависит от того, что он скажет о прошедшей жизни. Сон. Да, сон прошел, как миг. Если все то, что уже было, прошло как миг, то, наверное, немного надо ума, чтобы понять, что и следующий этап жизни пройдет точно так же, как миг. Смысл жизни каков? Вот это вот понимание, и не просто понимание, это постоянное напоминание себе об этом. Это очень важно. Постоянное напоминание себе о том, что, как пишет апостол Павел, мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. Мы устремлены к этому. И вся наша деятельность земная, вся, она освещена именно этим лучом вечности. С точки зрения вечности смотрим мы на всем. Какое огромное это имеет значение для понимания православной культуры. Подумать только. Теперь мы понимаем смысл нашей деятельности в этой даже сфере. В сфере любого вида искусства, науки, философии, в чем угодно, в экономике, политике. Во всем дается ключ к пониманию. Дается критерий, по которому я могу оценивать и говорить, и отличать злое от доброго, прекрасное от безобразного, ложь от правды и так далее. Дается замечательный критерий. Все оценивается субспеция этернитатис с точки зрения вечности, с точки зрения вечной жизни. Это вот первый важный момент, если хотите, основа, базис. Второй момент. Христианство предлагает... Вы знаете, я сразу оговорюсь, когда я говорю даже о христианстве, то я говорю только о православии. Так что прошу это, так сказать, ну, знать. Потому что ни в коем случае я не подразумеваю другие христианские конфессии. Там очень много совсем не так. Очень много не так. Многое не просто не так, а многое является глубоким заблуждением, глубоким, принципиальным, настолько принципиальным, что наши святые отцы даже называли так, называли это прелестью, дьявольским заблуждением и так далее. Вот. Говорю только о православии. Итак, православие при этом понимание смысла жизни – предлагает конкретный путь. Иначе сказать, предлагает конкретные средства человеку, что он должен делать, чтобы действительно прийти к этой цели, осуществить этот смысл. Что он должен делать? Как жить? Я вам скажу, это серьезнейший вопрос. Серьезнейший потому, что многие, может быть, ну, не так могут сформулировать смысл жизни, но веруют сердцем, веруют в Бога, хотят веровать и хотят быть. Как только касается, а как жить, нередко возникает растерянность, очень часто буквально заблуждение. Вот помните, мы в прошлый раз мы говорили, что многие сводят всю христианскую жизнь к чему? К чему? Помните, упоминали мы игуменю Арсению? Выполнять правила, ходить в богослужение, исполнять послушание, да, заказывать там молебны и прочее, подавать поминания и так далее. А что же вы еще хотите? Они даже недоумевали, монахи недоумевали. И она с горечью говорила им, да разве в этом смысл христианской жизни? Вы что? Что вы? Они, ох, еретичка, она против этого. Да она не против этого. Она не против этого. Она говорит, что же вы, эту внешнюю лопату, которой надо копать землю, вот в чем смысл жизни. Копать, чтобы был урожай. А вы в лопате смысл жизни видите. Какую лопату сделать? Из чего? Какую ручку, какой металл, какой прочее? И остановились. Все это только маленькие средства, но никак не сам путь, который приводит человека к цели. Как же можно изобразить вот этот путь христианской жизни, хотя бы вкратце, как его можно описать, чтобы можно было понять, в чем существо этого пути? Видите, в чем дело? Уже мы договорились, что смысл жизни человека заключается в приобщении к Богу, который есть любовь. Но есть еще одно. Он не просто любовь. А какая любовь? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Слышите? Христианство называется от имени Христа. Кого? Кто это? Это тот, который претерпел максимум унижений, оскорблений, страданий и истязаний, которые может перенести человек. На богословском языке говорят о кеносисе Христа, то есть об уничижении, самоуничижении. Проще говоря, на нашем языке, к которому мы более привыкли, речь идет о потрясающем смирении. О потрясающем смирении. Тот, который сказал, помните апостолам, когда Петр сказал, у нас тут есть мечи, не ударить ли нам мечами? Христос что ответил ему? Вложи меч в ножны свои, поднявший меч мечом погибнет. Или ты думаешь, что я не могу умолить Отца, и Он представит мне сейчас больше, чем 12 легионов ангелов. Кстати, 12 легионов насчитывало римское войско. Рим тогда был мировой державой, всепобедитель. Более чем 12 легионов ангелов. Он, который мог это представить, представить, кем оказался? Над ним идут смеются. Если ты Сын Божий, сойди с креста, и мы уверуем тебя. Слышите? Какие издевательства. Ведь речь идет о физических, не только о физических страданиях, а обо всем, все в совокупности. Подумайте, до какого унижения. Почему? Мы говорили в прошлый раз, что именно через страдания произошло вот это восстановление человеческой природы. Но что это значит? Нам открыто, нам, христианам, если хотите, человечеству верующим открыто, что, оказывается, Бог есть не только любовь, но и потрясающее, уму просто непостижимое смирение. Кстати, подумайте, где, когда, в какой религии, да и могло ли даже возникнуть такое понимание Бога? Что Бог есть такое смирение, которое позволит вот это все сделать? Никогда ни в одной религии этого не было и быть не могло. Даже в ветхозаветной религии пророки отчасти говорили это, но это не принималось. Еще как не принималось. Пророк пишет, предугадывая страдания, предвидя страдания, пишет, пронзили руки мои и ноги мои, прямо указывая на будущность креста. В 100-м году нашей эры этот текст искажается. Раввины собирают все синагогальные списки и исправляют его по одному, в котором значится «вместо пронзили руки мои, ноги мои, как лев». Ну, как же, Мессия. Как это могли пронзить руки мои, ноги? Мессии! Написано «как лев». Это все понятно. «Как лев» – это Псалом 21. Так вот, понимаете, оказывается, это вполне понятно. Потому что то, что об этом великолепно пишет апостол Павел, мы проповедуем Христа распятого, иудеям, вот, пожалуйста, соблазн, эллинам, то есть всем, всем языческим народам, любым, любым, безумие. Чтобы он, спаситель мира, слышите, спаситель мира был распят, через распятие спас мир. Вы что, смеетесь? Так вот, христианство открыло, кто есть Бог истинный. Все верили в Бога, во все времена верили, все человечество верило в Бога. Но каковы представления-то были о Боге? Вдруг христианство открывает, во-первых, что природа Бога, если хотите, это любовь. Но какая любовь? Любовь, которая представляет собой полнейшее соединение, полное растворение в смирении. Как много это дает. Кстати, один из практических даже моментов. Очень часто, обращаясь к Богу, согрешая, пытаясь каяться, мы воспринимаем Бога как тот, который, поскольку мы его обидели, то, естественно, и он к нам также относится. И ждем. Так, что теперь будет? Мы же знаем, когда мы кого-нибудь обидим. Жди теперь от него. И от Бога мы ждем того же. Даже обращаться к Богу с молитвой, даже наша гордыня и то протестует. Чего-то я должен перед ним стоять, да еще на коленях, да кланяться. Забыли, что мы становимся не перед тираном, не перед царем фараоном. Мы становимся перед той любовью, которая смирилась до смерти. Перед любовью мы становимся, которая себя унизила ниже нас, которая готова к нам, вот, готова прийти на помощь. Все стою, написано в Апокалипсисе, при дверях, и стучу. Стучу, слышите? Кто стучит в дверь? Как нищий стучит он в дверь нашего сердца. Стучит. И кто отворит мне, к тому войду и вечеряю с ним. Поразительно просто. К чему я все это говорю? Когда мы говорим о правильной человеческой жизни, то мы о чем говорим? О той жизни, которая должна быть подобной Ему, Богу. Ему, Богу. Правильная жизнь – это соответствующая Богу. Что самое главное? Вот, оказывается, что самое главное. Любовь в смирении, смирение в любви. Вот отсюда мы начнем, может быть, рассуждение о правильной христианской жизни. Хорошо сказать «смирись». А что это такое «смирись»? И как я вообще могу смириться? Ну, не могу я смириться, да и все. Он меня ругает, а что же, я должен ему ничего не ответить, что ли? Я ему 10 отвечу. Что это такое «смирись», а если я не могу ответить? Как же возможен духовный путь человека, христианина? Ой, как это важно! С чего же он может начать? С чего начать? Не может человек начать духовной своей жизни, если он разумно, здраво, сознательно не скажет: «Да, я верю во Христа, то есть хочу жить по-христиански, то есть я хочу жить по заповедям Христа». Я хочу жить по заповедям Христа. Я буду понуждать себя в любое время, в любом месте, в любой ситуации. Я буду понуждать себя жить по заповедям. Вот, кажется, вот об этом постоянно говорим. На самом деле, я хочу показать, где тут самая суть-то зарыта. Потому что уж очень много это говорится, что мы должны жить по заповедям. А в чем тут вот эта изюминка? Оказывается, вот в чем. Что только постоянно имея перед собой, перед своим мысленным взором, душевным взором, постоянно имея вот этот эту норму, норму человечности, которую мы называем иногда идеалом человечности Христа, мы тогда только можем увидеть важнейшее, может быть, в нашей жизни. Увидеть, что действительно я являюсь на самом деле отъявленным грешником. Да, мы подумаем, Господь, грешный, грешный. Мы говорим, грешный. Но за день попробуй меня, грешника, я вам покажу. Попробуйте сказать мне, когда я скажу, да, я грешен, и мне скажут, да нет, ну что вы, тут я расплывусь, конечно, от восторга. А если мне кто-то скажет, да, верно, действительно, на самом деле вы скверный человек, ой, как я обижусь на него, боже мой, ужас, все, навеки вечные, он мне не друг. Вы знаете, оказывается, самое первое, самое главное и, увы, самое тяжелое, что я, грешный, никак не могу увидеть, что я действительно на самом деле грешный. Я никак не могу увидеть того, что действительно меня надо спасать. Вот мою соседку эту прескверную, ее, да, ее, конечно, эту пьяницу, вот это верно. Но меня, извините, вот тут извините, я хорош. Лучший в мире. И попробуй кто только, опалю, да, огнем своей святости. Оказывается, первейший момент, без которого я хочу просто предупредить, никакого христианства в человеке не будет. Просто не будет. Будет одна какая-то фишка внешняя, пустушка. Первейший момент в духовной жизни христианина – это есть увидеть себя грешным. Знаете, поразительная вещь. На исповеди я могу перечислять грехи, соглашаться со всем тем, что мне читают на общей исповеди. Я согласен. Все. Ну, не все, может быть, ну, почти все, во всем я грешен. Соглашаясь, я вижу себя все-таки хорошим человеком. Вот беда. Вот беда. Я вижу, что я все-таки хороший человек. А пока я вижу, что я хороший человек, мне Спаситель не нужен. Спаситель нужен кому? Ему, ей, им, но не мне. Я настолько хорош, у меня, ну, грешки есть, но я достоин только наград, только славы. Вот чего я достоин. Я жду этого от людей. Когда же они скажут, насколько я хорош? Когда я услышу, что я плох, меня это расстраивает, удручает. Разумный человек, увидев, что меня это огорчает, сразу скажет, во, что во мне сидит. Вот оно, оказывается, что во мне сидит. Тот, кто принимает похвалу и огорчается оскорблениями, свидетельствует о себе, какая гордыня вкоренена в его душу. Оказывается, увидеть себя грешным, вот то, о чем вот говорю, это первейшая задача человека. И это сложнейшая задача. Как это можно сделать? Как же можно все-таки увидеть? Без этого нет христианства. Понимаете, в чем дело? Я все время пытаюсь вот это объяснить, что Христос нужен только погибающему. Он же Спаситель. А я себя погибающим не вижу. И если какие у меня грехи есть, ну, это просто я... Ну, кто не ошибается, скажите. Но если я захочу, то и не будет. Я просто не хочу. Вот. Ну, мне, ну, я еще ну, не собрался еще жить по-христиански. Просто не хочу. Ну, мне некогда, понимаете? У меня дел полно. Вот и все. Вот, оказывается, в чем дело. Но если я захочу, а я и думаю. Я думаю заняться. Прямо не сейчас только, позднее. Я думаю. Вот тогда я справлюсь. Я буду праведным человеком. Стану святым. Вот. Вот здесь каким же образом увидеть себя, кто я есть на самом деле? Как? Как увидеть человеку, например, имеет ли он слух или нет? Ну, кажется, очень просто. Раз, подошли, ну-ка, спойте, тра-та-та, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ну-ка, повторите. Вместо до он поет, я не знаю, что он радиес, да, и так далее. Говорит, нет, у вас, знаете, со слухом-то бедновато что-то. Какое-то некое лохматое большое животное наступило вам. Да. Хотите узнать, какой силач? Да, 10 пудов одной рукой. Ну, давай 2 пуда подними. Ой, не могу. Ух, какой ты сильный. Преподобный Симеон Новый Богослов так формулирует важнейшее положение начала христианской жизни. Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощи. Там переведено у нас «научает человека его немощи». Я просто перевожу. Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощи. Каким образом? Ну, совершенно очевидно. Да, все, я решился исполнить все заповеди. Все. То есть я никого больше осуждать не буду. Только сказал, уже поехало колесо. Только встретился с кем-то. Никогда не буду лгать, никогда не буду лукавить, никогда не буду притворяться, Боже мой. Вот вы слышите? Пока человек не решился на исполнение заповеди, он даже и внимания не обращает на то, какой он и притвор, и лицемер, и я не знаю, кто еще, и тщеславный, и обидливый, и гневливый. Он даже внимания не обращает на это. Почему? Потому что он не поставил это целью. Только тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку, кто он есть на самом деле. Трудно человеку, не поставившему своей целью жизнь по Евангелию, увидеть себя грешником. Трудно. А тот, кто не увидел себя грешником, тому Христос не нужен. Знаете, почему человечество примет Антихриста? Почему примет-то? Потому что он обещает людям все блага. Каким людям? Каким людям? Вот нам, которые видим себя хорошими. Нам же нужен не спаситель, нам нужен наградитель, который бы дал нам все блага. Где? На земле. Вот он и будет принят. Этот величайший обманщик. Итак, христианская жизнь начинается с того, что можно выразить одним словом – решимость. Решимость стать христианином. Вот парадокс нашей жизни. Будучи христианами, приняв крещение, ходя в церковь, принимая таинство, никак не примем решение стать христианами. Никак. Откладываем это, не знаю куда. Вот первая поэтому задача человека-христианина – постараться жить по заповеди. Через это он увидит, оказывается, что со всех сторон я болен. Ко мне не прикоснись нигде, ни к телу, ни к душе, ни к уму, ни к сердцу. В уме Бог знает, что творится, какие мысли. В сердце возникают желания – неизвестно какие, то же самое, то есть известно какие. Тело, и говорить нечего. Все на свете, куда ни прикоснись, весь в нарывах. Вы слышите? Весь нарыв можно только гладить. Только гладить. Да чего же ты хорош? И все. Малейшее нажатие – взрыв страсти. А ведь христианство о чем говорит-то? О чем христианство говорит? Если здесь, пока мы живем, страсти вспыхивают и утихают, лег я спать, и все утихло. Время, кажется, стирает многое, то нужно же понять, что со смертью тела эти страсти начинают действовать уже в полную силу. То есть в десятки, в сотни и в тысячи раз сильнее, чем здесь. Вот в чем ужас-то. Вы понимаете, в чем ужас посмертной жизни? Это же говорит христианство. Сейчас это говорит и наука уже. Сейчас уже наука говорит. Прочтите книжку того же американского этого доктора Роулингс «За порогом смерти». Почитайте, сколько он приводит там фактов, как люди страдают там за гробом, которых возвращают. Причем интересен один факт, очень интересный факт. Когда он привел, так сказать, возвратил к жизни человека весьма благочестивого, но который умолял его вернуть к жизни, ибо он претерпевал там невыносимые муки. Слышите? Христианство и говорит, что страсти, которые здесь у нас то поднимаются, то опускаются, но будучи неискорененными, страсти, с которыми мы не боролись, там по смерти тела освобождаются в полную мощь и действуют. Вот, оказывается, почему так необходима правильная христианская жизнь уже здесь. И начинается она с твердой решимости человека жить по Евангелию. При этом дано великое благо. Благо называется покаянием во всем том, что мы нарушаем. Это покаяние должно совершаться лично человеком и время от времени на исповеди перед священником. Таким образом, мы смываем эту грязь. Мы как бы излечим эти раны. Вот. Идет какой-то процесс, процесс понуждения. Кстати, вы знаете, что с христианской точки зрения называется добром, добродетелью? Мы не в состоянии уничтожить ни одной страсти сами по себе. Мы можем с ними бороться. Искоренить страсть может только Бог. И искореняет страсть только тогда, когда человек смирится по образу Божию. Поэтому добродетелью с христианской точки зрения является что? Не искоренение страстей, а понуждение к искоренению страсти. Борьба с собой, борьба с ветхим человеком. Вот в чем заключается основной стержень христианской жизни. Вот это вот начало, понуждение себя к исполнению заповедей, отсюда начинает раскрываться все больше видение того, кто я есть на самом деле. Видение, как говорят отцы, греха своего. Греха, то есть грехов, то есть пораженности своей, болезненности. Эта пораженность, вот это видение своей пораженности, греховности дает возможность человеку объективного видения себя. Не того мнимого, фантазерского, в котором вот мы все пребываем, а реального видения себя. Вот это реальное видение себя, оно называется, если хотите, начальным или первой ступенькой смирения. Тот, кто увидел себя больным, он никак не может видеть себя здоровым. Не может мнить себя здоровым. Ну, правда же. Это же верно. А отсюда проистекает великая вещь. Вот это вот смирение, которое проистекает из видения своей неспособности победить грех, неспособности искоренить страсти без помощи Божией. Вы слышите? Без помощи Божией не могу. Обращается человек к Богу, и Господь по мере смирения человека помогает ему постепенно избавиться от того или иного греха. Это, кстати, очень важный опыт христианской жизни. Нужно прибегать к молитве. Но Бог отвечает человеку на молитву по мере того, как он познает себя и смиряется. И по мере смирения происходит очищение человека от страстей. Вообще, отцы говорят так. Смирение – это является абсолютным лекарством от всех страстей. Мерою смирения измеряется мера духовного совершенства человека. И если бы кто достиг полноты смирения, тот достигал искоренения всех страстей. Всех. Вот интересная какая вещь. Так вот, вот это видение, с одной стороны, своей поврежденности, своей природы, своей слабости, с другой стороны, видение той помощи Божией, которая приходит ко мне в ответ на мое обращение, да, это все дает человеку то, что мы называем, с одной стороны, смирением, с другой стороны, неким миром души. Это поразительная вещь, кстати, что вот можно так подумать по логике нашего рассуждения, что человек, который начинает видеть все больше греховность, приходит в уныние и отчаяние. Ничего подобного. Ничего подобного. Оказывается, вот та помощь Божия, которая приходит человеку, дает душе мир, дает душе радость, дает человеку свободу, в частности, свободу от мнений человеческих. Мы так все связаны. Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Вот. Так мы все связаны. Здесь дает свободу от мнений человеческих. Но самое главное, я вам скажу, вот что дает это. Самое главное – то, что смирение является основой, базой и источником приобретения человеком любви к другому человеку. Как это возникает? Больной всегда сочувствует другому больному. Здоровому очень трудно. Знаете, как говорят, сытый голодному не товарищ. Так и можно сказать, и здоровый, и больному с трудом может сочувствовать. То есть, ну, может сочувствовать, но не то. Когда человек сам испытал на себе какую-то болезнь, ой, с каким сочувствием это относится к человеку, больному тем же. Правда же. Больные в больнице друг друга не осуждают, сочувствуют, помогают друг другу. Смирение рождает, если хотите, благожелательство к другим людям. Если хотите, снисхождение к их недостаткам. То есть смирение дает начало того высшего, что необходимо человеку. Начало любви к другому человеку. Вот, оказывается, каков вот путь познания своей греховности, проистекающее отсюда познание помощи Божией, отсюда проистекающее смирение человека, из него исходящая любовь. Вы видите, как это постепенно? Вот оно, оказывается, путь. Почему это очень важно? Первое. Когда мы употребляем слово «смирение», это сразу, особенно обратитесь вот к публике, ну вот хорошо, если вы верующие люди. Я представляю, если вот так сидят бы неверующие, и сказать, христианство утверждает, что необходимым условием правильной человеческой жизни – смирение. Чтобы это было. Кислейшие гримасы. А почему? А потому что под смирением что разумеется? Какую-то забитость, пассивность, отсутствие активности, какое-то, знаете, раболепство. То есть, разумеют какие-то карикатуры смирения. И мы бываем виноваты в том, что у людей такое представление о смирении. Ничего подобного нет. Смирение – что это такое? Это то состояние души, которое проистекает у человека из видения того, что я не могу победить свое обжорство. Я это знаю, я никому не скажу. Ладно, уж так и быть. Но я знаю, и знаю, что я не могу. И другой, когда я вижу так же, а молчу, уже не осуждаю. Уже все. Уже все. Вот оно, оказывается, что такое смирение. Это еще познание просто себя, объективное познание. Вот и любовь какая правильная. Разве та, которая это всюду, это кричат, пищат, пишут, показывают и так далее? Истинная любовь – это какая? Только та. Вот это мне хочется подчеркнуть. Истинная любовь – это та и только та, которая проистекает из смирения человека. Там, где нет смирения, нет любви. Вы слышите? Там нет любви. Это закон. Я говорю о христианской любви. Поэтому мы видим, сегодня любят, завтра ненавидят друг друга. Почему? Задели друг друга. Чири один, у одного, чири другого. Все в порядке, пожар. И возненавидели друг друга. Нет любви там, где нет смирения. Вот, оказывается, о какой удивительной характеристике христианской любви да, мы узнаем. Вот оно, оказывается, где корень подлинной любви. Той любви, которая уже не зависит от наших чувств, эмоций, романтики и так далее. Как раз вот эту вот обычную любовь, которую так пропагандируют, называют очень часто переодетым эгоизмом. Я люблю того, кто гладит меня по головке, кто мне угождает. Этого я люблю. Кто задевает мое самолюбие, того я не люблю. Все очень просто. Очень просто, кого я люблю и кого не люблю. Подумайте, здесь христианство совсем другое. Истинная любовь, то есть настоящая любовь, разумная, здравая, еще раз повторяю, истинная именно любовь, проистекает из смирения, из познания человеком своей немощи, своей греховности, да, из покаяния, из видения помощи Божией. И она, эта любовь, тогда действительно озаряет человеческую душу, озаряет его ум, озаряет его сердце. Вот то, о чем мы с вами говорим. Какое отношение имеет к православной культуре-то? Вы, наверное, забыли, что мы говорим о культуре или нет? Наверное, забыли. Забыли явно. Да. Мы говорим о культуре, а не духовной жизни. Зачем нам духовная жизнь? Нам нужна культура православная. Православие нам не нужно. А вот православная культура – это пожалуйста. Вот колядки, например, правда? Вот это другое дело. Это уже все. Да, все объясняет. Вот такое понимание духовного состояния человека, духовного пути человека, вот этих вех на пути человеческой жизни, оно открывает нам дверь в то, какой же должна быть и может быть культура с православной точки зрения. Мы же прекрасно понимаем, как будет создавать, что будет создавать человек, у которого есть вот эти важнейшие, богоподобные, если хотите, образы. Образы. Ибо человек – образ Божий. Вот эти важнейшие, богоподобные образы смирения и любви. Я остановлюсь на этих двух основных добродетелях, потому что все прочие добродетели, они коренятся здесь, в этих двух. Так мы же поймем, какое будет творчество человека, когда он действительно пребывает в этом состоянии. Разве может он тогда рисовать какие-нибудь порнографические или изображать, или описывать вещи? Какие-нибудь безобразные, карикатурные, сцены насилия, жестокости и так далее. Он не может этого сделать. Это противно его душе. Он просто не в состоянии будет этого выносить. Просто не в состоянии. Дух творит себе формы. Оказывается, правильный дух, он дает возможность человеку и творить в правильном направлении, и оценивать все те явления культуры, с которыми он сталкивается, надлежащим образом. Вот эти вот свойства, когда они возникают у человека внутри, они дают ему возможность человеку уже не просто головой осмыслить, так, хорошо это или плохо. Он уже чувствует это. Вы знаете, он чувствует. Он просто это видит. Как, знаете ли, хороший дегустатор, ему не надо описывать, какие там свойства этого вина. Он взял вот чуть-чуть, и он сразу сказал, это фальшивка. Что вы мне дрянь даете? Сколько вы мне описываете? Там физические, химические свойства, составы. Все, ничего скажет. Дрянь. Что вы мне даете? Так и здесь то же самое. Вот оно, когда начинается у человека действительно творчество, которое мы можем назвать православной культурой. И это касается любой сферы деятельности. У кого какой талант? Это не важно. Музыканта, писателя, поэта, художника. Это не важно. У него это будет. Вот это его состояние, оно будет оберегать его, удерживать его. Вы знаете, как называются христианские догматы, которые были определены на Вселенских соборах? оросы. Оросы – это греческое слово. Происходит от слова ори, то есть границы. Вы слышите? Границы, за которые выступать нельзя. Там уже пропасть. Вот в этих границах, да, хорошо. Дальше за границу нельзя. Пропасть здесь. И здесь пропасть. Тут пропасть, тут болото. Ну, выбирайте, куда хотите. Хотите в пропасть, хотите в болото. Оросы, ограждение. Вот и здесь ограждением в человеке тогда является вот, вот это состояние, о котором апостол пишет, когда утренняя заря взойдет в сердце вашем, тогда она вам все скажет. Вот, но есть и некоторые объективные, конечно, вещи, по которым мы можем судить о том, православная это культура или нет. И вот, в частности, обратите внимание вот на что. Посмотрите на культуру нашего народа, с которой мы, которая дошла до нас отчасти, через книги, иногда через живое даже общение еще со старшим, очень старшим поколением. Что они говорят о многих удивительных вещах, которые сейчас совершенно забыты. Чем характеризовалась жизнь нашего народа, культура нашего народа? Как великолепно об этом пишет Иван Васильевич Киреевский, один из замечательных славянофилов, мудрецов, я бы сказал, умниц XIX века, присный, если хотите, ученик оптинского старца Макария. Он говорит, что широкой сетью Русь была покрыта монастырями. Они были источниками, которые питали наш народ. Ибо во многих монастырях, пусть не во всех, во многих были эти светлячки, эти святые люди, которые назидали. И назидали не только к правильной духовной жизни, но указывали и наиболее верные, верные параметры обычной даже человеческой жизни. Обычной. Какое было целомудрие прежде всего? Какие одежды были целомудренные, посмотрите только. Какие они были замечательные даже в своем этой целомудренности, какие они были прекрасны, эти одежды. Вот видите, иногда вот сейчас оденутся, когда в старые вот эти вот одежды, русское платье, русские вот это украшение, все, кокошники и так далее. Какая же красота! Какие русские песни даже, посмотрите, русские танцы. Вообще, я говорю, не только русские, я говорю, народные. Просто поскольку мы находимся здесь, я говорю об этом. Посмотрите, как за столом себя вели. Обратите внимание. Понимали, что принятие пищи – это, если хотите, великое дело для человека. Пища – это питание, благодаря которому я могу и жить этой жизнью, и духовной жизнью. Пищу принимали с величайшим благоговением. Вы слышите? С благоговением принимали, в полном молчании. Малейший смешок или слово сразу деревянной ложкой по лбу, а то и стола еще долой, чтобы в другой раз этого не было. Обращаю я на это внимание. Подумайте, какое благоговение было к этой важнейшей, если хотите, функции вот, человеческого организма. И уже потом только к нам с Запада стало приходить, из-за Петра, из-за его этих диких реформ, из-за того безобразия, которое нам стало насаждаться. Но в деревнях оно жило до самой революции, до самого установления этих колхозов и так далее. Жили еще эти великолепные обычаи, как свадьбы какие были изумительные, какие, как они были прекрасны. Да. В общем, обычаев было народных много, и прекрасны они были. Почему прекрасны? Потому что все они были одухотворены и исходили вот из этого, если хотите, святого источника. Ведь не случайно Бог именуется красотою. Вы знаете, что книга отеческих писаний, назидающих духовной жизни, как называется основная? Добротолюбие. Не доброта, не любви, не доброты. Нет, что вы, какой примитив. Добротолюбие, то есть красотолюбие, любление красоты, филокалия, калия, красота. Подумайте только, такая книга, 5 томов святоотеческих назиданий в духовной жизни и не как-нибудь названа, а названа «Любовь к красоте». Если хотите, «Любовь к красоте», то есть «Путь к красоте», «Стяжание красоты», «Добротолюбие», как великолепно. Так вот, и сама жизнь, уже красота этой жизни уже свидетельствовала о том источнике, да, из которого исходит все это. Повторяю еще раз. Дух творит себе формы. Дух. Каков дух, таковы и формы. Возьмите наши храмы. Это же чудо красоты. Наши замечательные иконы. Наше церковное пение. Не то, которое сейчас. Сейчас далеко не всегда оно прекрасное. Есть ужасное пение. Да. А какое оно было? Все это именно красота. Вот это удивительная вещь, что красота. А чем характеризуется красота, кстати? Таким воздействием на человека, что человек просто останавливается и захлебывается. Он же не может просто. Все. Он впадает в состояние какого-то созерцания уже. Все. Он все забывает обо всем на свете. Бог и есть. Вот то величайшее благо, которое, если начинает созерцать человек, уже все, все тогда отпадает от него. Духовные основы православной культуры. Что они говорят человеку? Какой указывают они путь человеку и его деятельности, и оценки всего того, с чем мы соприкасаемся? Как важно знать вот эти хотя бы, ну, самые простые, шаги, что ли, на пути духовной жизни. Правда? Как это, мы вот говорим, необходимо целью своей жизни сделать исполнение заповедей? Но вы же сами понимаете, что без молитвы это же невозможно. Молитва есть что такое? Это соединение моего духа с Духом Божьим. Какая правильная молитва? Оказывается, только та, которая совершается с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Не с картинами, который может создавать себе человек, а с вниманием. Не с вычитыванием, а с вниманием. Как часто даже слышишь слово, от которого содрогнешься. А вычитали правила? Ужас какой! Какой-то попугай читает. Через какому Богу это он? Через какому Богу? Вы придите к начальнику, и изложите так свою просьбу. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. Выставить тут же вас за дверь. К Богу мы можем, оказывается, надо вычитать. Какой ужас! Какой ужас! Это называется молитва. Какое извращение! Молитва только та, где все заключено в словах молитвы, которая совершается с покаянием, в котором есть благодарение Богу. Вот она где молитва. Молитва только тогда, когда человек кается в своих грехах так, как перед человеком он каялся. Господи, прости меня за то, что я сделал то-то, то-то и то-то. Моя книга «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского, которого здесь даже продается, я смотрю, она вся изобилует этим. Да. Дневники Иоанна Кронштадтского. Чем они великолепны? Он праведник, он чудотворец. А посмотрите, посмотрите, как он живет. Опять я согрешил. И тут же обращается к Богу с молитвой. Без молитвы нет религии. Вообще религии. Тем более нет христианства. Тем более нет. Молитва – это, знаете, все равно, что вот штепсель в розетку. И здесь раз – и свет, пожалуйста, загорелся. Но молитва только та правильная, которая, повторяю, совершается с вниманием, благоговением, и сокрушением сердца. Без каких-либо образов, без каких-либо картин, никаких картин, никаких образов не должно быть. Даже смотреть долго и внимательно на икону ни в коем случае не рекомендуется. Даже это нельзя. Даже это нельзя. Ничто не должно нам мешать нашему уму и нашему сердцу обращаться именно к Богу, Богу невидимому. Образы это являются только некими средствами, просто вспомогательными нам, да, а не чем-либо. Потому что очень легко начать обращаться к образу, а не к Богу. Это, вот, это очень важно. Уж я не хочу говорить о других вещах, когда очень легко мы можем переходить вот разумную грань, вот это вот границы, когда начинаем искать, какой святой от какой болезни помогает. Уже не Господь Бог, а какой святой. И нам целые книжки, какой от чего помогает. И мы превращаемся в каких-то политеистов, многобожников. Уже и Господь Бог-то нам не нужен. Нам нужен вот этот вот святой или вот эта икона. Я однажды вот в таком вот присутствии, гораздо больше, на приходе спросил, кому нужно молиться от пьянства? Все дружно весь зал ответил. Да, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно ответили. Не вздумайте молиться перед Казанской или Владимирской или Иверской иконой. Ничего не получите. Да. Все тогда сразу, Я говорю, до чего мы уже дошли? За сотни километров едем к неупиваемой чаше. Сколько Божьих Матери-то? Забыли, что одна. Самое главное – и забыли. Опять большая проблема с духовниками для нашего времени. Очень большая. Сейчас все ринулись. Чуть ли не у всех есть свой духовник, и, конечно, прозорливый, естественно. Да, обязательно. Непрозорливый, зачем он и нужен? Это почти просто какая-то беда наступила. Забыли о правильном отношении наше к духовнику и духовника к человеку. Совсем забыли. Все это получается сверху вниз. Сверху вниз. А что говорят святые отцы? Что они говорят? Отношения совета должны быть. Не приказа, а совета. Истинный духовник не приказывает, а советует. Потому что я думаю вот так. Ты смотри, конечно, может, и я ошибаюсь. Духовник, который начинает приказывать направо-налево, это уже вождь секты, которых, увы, развелось, к сожалению, немало сейчас в нашей церкви. И это какая-то беда. Причем все это усиленно муссируется, насаждается, вплоть доходит до того, что начинает критиковать Игнатия Брянчанинова. Он даже не понимал, оказывается, послушание, до чего докатились. Это полное незнание, наверное, да, святоотеческой письменности, святоотеческого опыта. Великие святые имели, посмотрите, или никого учеников не имели, одного-двух. В чем дело? В чем дело? Странно. К ним же поток шел людей. Никаких учеников. Да, на вопрос ответит, посоветует, но не ученик. То есть тому, кому он приказывает. Ничего подобного. Видели, что из этого множества вот только этот один или два способны быть послушниками, как ищущими духовной жизни. Вся же основная масса, знаете, чего ищет? Оракула. Который бы сказал мне, куда мне, батюшка, ехать, туда или сюда, продавать или покупать, на такую работу или эту, а что будет вот там, жениться мне или в монастырь идти, и так далее идет. И портим часто священников, даже хороших священников портим. Он же постепенно начинает уже, сначала скромно, потом менее, а потом уже начинает командовать. Начинает командовать. И извращаем все отношения между духовником и христианином. Отношение совета. Вот закон нашего времени. А совет в конечном счете можно исполнить, можно нет. Если сомнения возникают, можно обратиться к другому человеку. Можно почитать у святых отцов, если можно. Нет приказа. Приказ где был? Еще раз повторяю, у святых отцов. Жили вместе с этим учеником. Всего один или два. Часто никого. Потому что видели, что этот человек не способен. Он ищет только рабство, а не послушничество. Вы слышите? Сейчас очень многие ищут рабство. Кто бы мной командовал? Это прям какая-то беда просто. Посмотрите. Единицы были. Где? Только в монастырях. Только среди монашествующих. Это надо понимать. Простите меня, особенно женщины. Они уж так это ищут, кому бы в рабство отдаться. Просто это какая-то сущая беда. Батюшка сказал, все, все. 666 – это все уже знак Антихриста. А смотреть телевизор после часа ночи – это, пожалуйста, это ничего. Да. И так далее. Да. Вот это тоже очень важные моменты, но о которых надо говорить отдельно. И надо действительно цитировать прямо святых отцов, чтобы видели, да, что они, сами отцы, пишут об этих вопросах. Ну, хорошо. Так, я делала недавно материал о Чеченской войне. Была поражена ребятами, которые именно там поверили в Бога, но все они хотят опять на войну. Спрашивала, почему. Они отвечали, что там было все по-настоящему, без лицемерия. Там мы чувствовали Бога. Он хранил нас. Здесь он от нас далеко. Почему, не могу понять. Что вы думаете по этому поводу? Ой, трудно думать по этому поводу, поскольку надо, это живые люди, и надо с ними разговаривать, и посмотреть и спросить их. То, что они сказали, что там действительно не было лицемерия, это очень серьезные их замечания. Дети, молодежь особенно остро ощущают, когда видят, знаете ли, такое благочестие, елейное благочестие. Их это отталкивает. Когда они видят, что то, о чем проповедуется, не исполняется самими проповедниками, это их отталкивает. Когда они видят роскошь в монастырях, понимаете? В роскошь, так сказать, у церковных чинов и так далее. Сами понимаете, какие чувства это порождает. А там действительно откровенность и чистота. Вообще, должен сказать, что основными принципами христианской жизни, да, что должно быть? Честность, чистота совести. Не христианин – бесчестный человек. Не христианин – лицемер. Честность. Вот. Честность, твердость в своем слове. Да, когда человек, если сказал, сделай, то сделает. Как было бы хорошо, если бы все знали, что если христианин, то ему можно поверить. То, что он сказал, он исполнит. Вот это действительно христианство. Я вам скажу, что, конечно, вот молодые люди, они особенно остро переживают всякую неправду, всякое лицемерие. И, может быть, верно, что в их коллективе, в котором они были, там действительно была, может быть, настоящая честность, может быть, настоящее братство. И это их невольно тянуло. Я вам скажу, это же красота, когда вдруг братство есть, честность, взаимопомощь. Это великое дело. У нас сейчас на приходах друг друга даже не знают. Заболел христианин кто-то, никому нет дела, нет общины. Где взаимопомощь, скажите? Где любовь? Нет ее. Разве это положительный момент? Здесь в этом плане, если хотите, у сектантов бы поучиться. Как они, посмотрите, заботятся. Вот. То мы их ругаем, да, верно, есть за что ругать. Однако есть многие вещи, которым бы поучиться бы неплохо. Вот это надо иметь в виду. Я вот так это понимаю. Но надо, конечно, говорить с живыми людьми. Может быть, есть какие-то другие моменты, которые бы дали возможность более правильного, так сказать, ответа. Иногда добродетель оборачивается злом для человека. Поясните это. Дело в том, что святые отцы говорят, что нет добродетели без рассуждения. И русская народная пословица тоже говорит: «Заставь дурака молиться, он лоб расшибет». Вот когда добродетель может оказаться злом для человека. Пост хорошо? Хорошо, но в меру. Молиться хорошо? Да. Но, оказывается, при неправильной молитве можно впасть в такую дикую гордыню, что избави Бог. То, что называется прелести. И так далее. Нет добродетели без разума, без разумного отношения к этим вещам. Вот. А особенно довольно часто бывает так, что человек по тщеславию уже начинает совершать сами добродетели. например, большое количество молитв, поклонов, особые дни поста, вот, не по причине подвига и видения своих страстей, да, и искреннего осознания необходимости этого, а по тщеславию. Я не такой, как прочие люди. У Феофана Затворника есть такое слово. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы». Такая добродетельная жизнь, она приводит к гордыне человека и к погибели. Истинный путь какой? При правильном духовном пути человек все больше и больше начинает видеть себя, то есть свою греховность. У Петра Дамаскина есть такие слова преподобного, который говорит: первым признаком начинающегося смирения является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Первым признаком начинающихся, дважды первый повторяется, представляете? А при неправильном подвиге человек начинает видеть себя все выше и выше, святей и святей. И, наконец, возносят его некие и бросают в прорубь, в колодец, в пропасть и куда угодно. Вот так. Поэтому добродетель без рассуждения может действительно оказаться злом. Вы говорите о христианстве, но вот зачастую люди называют себя христианами лишь потому, что они каждый день ходят в церковь, читают жития святых, цитируют Евангелие, и даже говорят, что они страшные грешники, ходят как пристукнутые, твердя: «Я никчемное создание, я никто». Когда обращаешься к такому человеку за помощью, у него сразу находятся дела, и помочь ближним он не может. Может быть, стоит проучить такого человека? Не знаю, спросите. Сейчас весь вопрос в том, что значит проучить. Да, что значит проучить? Да. Для каждой болезни нужно свое лекарство. И лекарство надо принимать для одного целая таблетка, для другого половина, а для третьего целых три таблетки. Поэтому здесь в общей форме так не ответишь. Но вообще-то я вам скажу, что учить можно только тогда, когда или мы поставлены на это, так, или когда жизнь уже невольна, например, семья, когда вы обязаны просто, или в коллективе, в котором вы несете ответственность за это. А в отношении учительства просто других посторонних людей лучше избегать. Потому что, не зная человека, можно попасть в очень неприятное положение. Кстати, такое, о котором сказал Христос: «Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас». И речь идет не об оскорблении, что он кого-то называет свиньей там. У нас это оскорбительно звучит. Нет, не потому, а по той простой причине, что, может, то, что мы будем говорить, ему это совсем непонятно. Основа православной культуры, основа духовной нравственности, духовно-нравственное воспитание. Можно ли данный предмет именовать так, то есть нашу православную культуру? Ну, вы знаете, я лично, когда вот это началось, считал, что нужно бы назвать этот предмет основой традиционной духовной культуры. Слово «православное» не вставлять по той причине, чтобы красной тряпкой не дразнить кое-каких быков. Основа традиционной духовной культуры. Наша традиционная культура православная. Вот я думал, что вот так. Но другие думают иначе. Могли бы вы на некоторое время представить себя, будто вы перед родителями, и вы должны склонить их или как-то убедить, написать заявление: «Прошу моего ребенка записать на факультатив основу православной культуры», имея при этом в виду, что среди них практически крещенные, но не воцерковленные, да еще и атеисты и так далее. Что бы вы им сказали? Кому бы я сказал, родителям? Или... Я вам скажу, что надо, конечно, смотреть, кто преподает Есть такое прекрасное выражение «а судьи кто?». Тем более, надо сказать, «а педагоги кто?». Это очень важно. Слепой слепого поведет, оба упадут в яму. От того, что я называю себя православным, совсем не значит, что я православный. И совсем не значит, что я знаю православие. Поэтому, конечно, желательно познакомиться с педагогами. Это очень важно, чтобы не повел слепой слепого. Очень важно познакомиться, тем более это серьезное дело. Вот. Я вот лично считал бы вот так. И если видим, что действительно люди искренне верующие и знающие, и интересующиеся, то я полагаю, что почему же это можно было бы тогда это и сделать. Как объяснить почитание святых мощей, если можно обращаться прямо к Богу? Вот особенно возьмите совсем молодых людей. Так, как ему, например, приятно получить носовой красивый платочек от той, которая его прям любит, ее не может. Да. И с каким бы он взял радость, и с каким негодованием он бы выбросил то, что ему какой-то лютейший враг бы дал бы ему что-то такое. На тебе 1000 рублей. Мы им бросим в лицо, на, возьми сам. Правда? Любая вещь, если хотите, несет в себе частицу духа того человека. Слышите? И ассоциирует эта вещь с человеком, с тем. То есть связывает его, уже духовно устанавливается связь. Вот именно в силу этого и почитаются мощи. То есть они несут себе частицу, вот, если хотите, той святыни, которая присуща этому человеку. И через эту частицу пусть, так, мы обращаемся не к мощам же, а к самому тому человеку. То есть мощи являются вот тем мощным стимулом, благодаря которому наша молитва в данный момент к нему усиливается. А можно приложить к мощам без всякой молитвы, без всякого усиления, и тогда это бессмысленно. Можно святую воду принять, и это будет действительно будет полезно для души и тела. А можно принять без всякой пользы, а можно принять во вред себе. Помните, что пишет о святом даже при чтении? Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. И дальше, что пишет апостол Павел? Оттого многие из вас болеют и умирают. Чем больше святыня, тем более серьезное это лекарство. И тем с большей осторожностью и вниманием нужно подходить к этому. Вот. Поэтому святые мощи, святые иконы и так далее – это все то, что несет в себе, вот, я бы сказал, некий дух – того, о ком мы говорим. Понятно? И они дают нам возможность более искреннего, более усиленного, я бы сказал, более смиренного обращения к самому тому, вот, чей образ мы целуем. Вот так. Это просто помощь. Вы слышите? Это помощь, и больше ничего. Просто помощь. Как мы смотрим, например, на портрет чей-то, мы вспоминаем. Правда, вспоминаем. Мы говорим, встает перед нашими глазами. Мы можем вспомнить о нем не просто повспоминать, поболтать, простите меня, а помолиться о нем даже можно, вздохнуть там за него можно. Понимаете, что делает? Предметы и образы вот эти, они являются средством, вспомоществующим нашей молитве, нашей связи с ними. Вот в чем их ценность, понимаете? Вот. Но только при том условии, когда мы правильно относимся к этому. А когда мы молимся неупиваемой чаше, а не Божьей Матери, то я сомневаюсь, чтобы здесь человек получил пользу. Божьей Матери надо молиться. Вот так. Но в то же время я верю, что если человек искренне, так сказать, не понимает и искренне считает, что только в связи с этим образом Божьей Матери может помочь, я уж не знаю, может быть, и это наивная вера, может быть, окажется для него чем-то благотворной. Но надо все-таки серьезно относиться к этим вещам, внимательно. Вот так. Да. Поговорите о целомудрии, браке, как не поддаться страстям, как хранить от наущений. Да, какие книги. Ох, это надо какого-нибудь целомудренного пригласить бы. Может, он бы рассказал что-нибудь бы. А что я могу? Я ничего не могу сказать. Вам скажу так, что только святоотеческая литература, которая, кажется, даже не касается этого вопроса, на самом деле она очень помогает человеку. Исаак Сирин, например, пишет прямо, что необходимо читать святых отцов. И это не только он, это все необходимо. Почему? Святоотеческая литература, я говорю, аскетическая литература, несет в себе Святой Дух. Она пронизана действительно благодатью Божией. И когда человек с вниманием и благоговением читает эту литературу, он, если хотите, очищается, просвещается. Ведь учтите, что под целомудрием разумеют не просто же тело целомудренное, а целость человека, души и тела. Вот в чем дело. Целостность его. Вот это освящение души приводит к освящению тела, помогает человеку в борьбе, да, наставляет его, дает разумные мысли святоотеческой литературы. И, повторяю еще раз, дает силу душе. Человек приобретает определенную силу в душе, крепость, силу борьбы со страстями. Очень полезно бы всем бы иметь, бы, так сказать, у себя на столе, да, литературу святоотеческую, такую, особенно вот Авва Дорофея. Сейчас он издан огромнейшим тиражом. Это книга, которую можно читать постоянно, постоянно и часто. Ее не начитаешься. Вот. Эту книгу очень полезно иметь. Да. Я бы сказал, что без чтения литературы просто мы, наверное, ничего не сможем сделать. Вот такие книги, которые от игумена Никона Воробьева, «Письма духовным детям». Он сейчас Сретенский монастырь будет издавать, издает еще раз, да. «Письма Лаамского старца». Это же замечательная вещь. Это почти наши современники. Но посмотрите, каким духом написано, какие мысли там замечательные, какое там ясное понимание христианства. Вот. Они действительно дают целостное понимание. Они оживотворяют человека. Вот. И к этому нужно бы отнестись самым серьезным образом. Без литературы нам трудно получить правильное знание о христианской вере. В чем счастье, радость в вере, чтобы уже все остальное даже не интересовало? Ну, слушайте, мы сразу прыгаем на 101 этаж. Не нужно так. Это высокая ступень, когда уж ничто не интересует. Правильное счастье и правильная радость будет там, когда мы будем идти законным путем постепенного познания себя, то есть своих грехов, своих страстей, своих немощей, и будем каяться. Вот это правильный путь. Другого пути нет. И если мы при этом будем смиряться, значит, это слава Богу. Но хочу только заметить одно. Истинное смирение, говорят отцы, не видит себя смиренным. Как только я увидел, что я смиренный, все, бегите от меня, как от огня. Сразу первый признак. И я могу о себе судить. Если я вижу свое смирение, значит, уже не смиренный. Если я вижу себя разумным, ой, как это важно. Все, я безумный. Ибо разум истинный, он увидит, сколько глупостей я делаю. И речь идет не о житейских делах, оставим это. Там компьютер лучше меня сделает. Речь идет о моей жизни, сколько глупостей я делаю. Поэтому правильный разум, он мне прямо укажет, какой я безумный. Глупый будет мнить себя разумным. Это, кстати, очень хороший критерий о себе. Я никому, конечно, не скажу. Вот. Как я себя чувствую? Ах, умным? Все, значит, я дурак. Чтобы и неверующий, видя это, почувствовал, что что-то есть. Ну, Господь сказал, так досветит свет ваш пред человеком, чтобы, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего. Вот когда неверующие задумаются, когда увидят, скажут, во христиане, вот это да! Ты смотри-ка, как они готовы помочь, как они держат слово, какие они честные люди. А мы-то думаем, что это какие-то, знаете ли, фарисеи, которые ходят так в церковь, свечки ставят, и как фурии, какие всех, ух, злодеи, безбожники. Как они любят, оказывается, всех. Вот это да! Вы знаете, как Антоний Великий стал Антонием? Он же был солдатом. И однажды они пришли в одну деревню своим полком. И Антоний был поражен той встречей, которую оказали эти деревенские жители этим римским солдатам. Он у сотника спрашивает, а кто же это такие за люди? Сотник, да, это какие-то христиане, они всех так встречают. Ну, христиане? Ух, как интересно, а кто это такой? Да не знаю я, кто это такое. Очень нужно сотнику знать. Антоний-то заинтересовался и стал Антонием Великим. Вот чем мы можем только проповедовать христианство. Прежде всего, что проку от высоких речей, лекций, проповедей, а если сам этот человек показывает пример прямо противоположной жизни. Пример, пример и пример. Без лицемерия, без фарисейства. Без фарисейства. Вот. Вот. А именно вот эта честность в отношении с людьми, прежде всего, чистота совести, благожелательство к людям и так далее. Вот чем только мы можем действительно показать другим людям, что такое христианство. Как любовь приобрести? Без нее уныние в жизни. Ну вот, я вот сказал же, как она приобретается, истинная любовь. По мере познания себя, так, и покаяние, Господь приходит к человеку, помогает ему, утешает его, освобождает его, дает радость в жизни. Об этом пишут все святые отцы, что, оказывается, познание своей греховности приводит не к унынию, а приводит к радости в жизни. Господь дает радость. Вы это прочтете в множестве. Почитайте вот Новый Завет хотя бы, послание апостольское. Вы увидите, сколько там раз употребляется слово «радость». Это просто удивительно даже. Просто удивительно. Если есть компьютер, нажмите «радость» и посмотрите, сколько вам выйдет там в Новом Завете. Господь дает радость, ибо Бог есть любовь. И правильная христианская жизнь обязательно приводит к этому. Обязательно делает человека радостным, то есть счастливым. До окончания лекции 10 минут. Вот видите, великолепная, это самая лучшая записка. Так. Вы говорите о раболепстве и спрашивать совета у священника, но, по вашим словам, нужно с рассуждением все воспринимать. Это правильно. Но ведь часто идешь к священнику с каким-то вопросом и ждешь, что все через него воспринимаешь ответ как волю Божию. Тут очень тонкий такой, я вам скажу, нюанс. Нельзя идти к священнику как к оракулу. К оракулам ходили все язычники. И они чего искали? Ответы на свои вопросы. Все. Это испокон веков. Все считали, что через них говорят боги. А у нас что история церкви говорит? Патриарх Константинопольский, не история. Ну, куда выше? Еретик. Осужденный церковью. Папа Гонорий, который еще тогда до разделения, вообще первый епископ православной церкви. Еретик. Осудили. Уж не говорю о других там епископах, священниках и прочее, и прочее. Сам по себе не делает же человека оракулом, провозвестником воли Божией. Поэтому надо здесь относиться очень серьезно. Он может дать хороший совет, а может дать ошибочный. Вы слыхали когда-нибудь, что в Арсенуфию Великому задали вопрос, почему святые ошибались? И он вместо того, чтобы совопроснику сказать, ах ты паршивец, ответил, да, ошибались. И объяснил, почему. Даже святые, ну слушайте, ну Что же мы делаем? Святые ошибались, а мой батюшка уж во веки веков не ошибется. Ну, до чего же мы дошли? Надо же быть осторожным. Да. Далеко не всегда через священника может быть возвещена воля Божья. Особенно тогда, когда мы ищем чего-то неизвестного. Да. Все с рассуждением надо. Более того, отцы что говорят? Надо нам сейчас наше время такое, когда издается масса святоотеческой литературы. И мы должны ее покупать, должны ее читать, святых отцов, чтобы самим быть хоть немножко знакомыми. И когда что-то смущает, спросить и священника, и другого священника. Вот так. Мы же не секта, когда я привязан вот к вождю, и все, и не сметь никому. Мимо лавры идет батюшка с хвостом тетушек, и одну отчитывает вовсю. Ты как посмела взять благословение у такого-то? Ну, батюшка, да прости, но он же монах, же иеромонах, ну как же? Я тебе сколько раз говорю, только у меня брать благословение. Замечательно. До чего же мы докатились? Боже мой, секту. Ну, разве так можно? Так, конечно, нельзя. Прокомментируйте книгу святого Никодима Святогорца «Необходимости частого причения святых тайн». Помогает ли это при покаянном чувстве достигнуть смирения и прочее? Что значит достойно причащаться? Вы знаете, к вопросу о причине, вот вам пример. Как надо подходить так сказать, с рассуждением? Мария Египетская всего два раза в жизни причастилась. Иоанн Кронштадтский каждый день причащался. Так, как быть теперь? А то мы часто вот такой-то святой тут и начинаем подражать. Без всякого рассуждения. Просто без всякого рассуждения это подно. Ну, разве это можно? Еще раз говорю, причащение – это великое таинство, но это великое лекарство, к которому нужно относиться со всей серьезностью. От того многие болеют и умирают. Не надо этого забывать. Кто достойно причащается? Достойно причащается только тот, кто хоть сумел оторваться немножко вот от этой житейской суеты. Немножко помолиться смог. Если хотите, немножко попоститься. Так и дальше самое главное. Самое главное. Достойно только он тогда причаститься, когда поймет и почувствует, насколько он действительно недостоин причащения. Что какова это великая милость Божия только. Но чтобы это почувствовать, это свое недостоинство, для этого надо и помолиться, и попоститься, и, главное, от этой суеты житейской отрешиться. Вот что надо. А то что часто делают? Пост-то ладно, правила это вычитывают. Суета кругом – хам. А потом, через какое-то время, у меня селезенка болит, у меня печенка болит и так далее. Надо быть очень осторожным в этих вещах. Достойно причащается тот, кто действительно почувствовал свое недостоинство. Готовиться мы должны так, как говорит церковь. Так должны готовиться. Вот. А поскольку это часто мы делать не можем, то советуют, по крайней мере, ну, примерно. Сами знаете, разные, может быть. В месяц раз. Ну, приблизительно. Постами можно чаще. Да, мясоедом, может быть, даже и реже. Как-то надо же соотносить с тем образом жизни, в котором мы находимся, с той суетой, в которой мы вращаемся. Не может быть тут жестких никаких норм и правил. Но примерно вот так. Взаимосвязь небесный град Иерусалима и патриотизм. Коротко о позиции владыки Иоанна Сначева по этому вопросу. Апостол Павел пишет, тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, отрекся от веры и хуже неверного. О своих, о домашних. Вы слышите? Не о соседях, а о своих, а особенно о домашних. Понятен патриотизм? Нет, никакой ненависти к соседям нет. Естественно. Речь не о ненависти. Я прежде всего обязан заботиться о своих, особенно о ближних. Вот где патриотизм, понятно? Не ненависть других, а о своих, о своей семье, о своем народе, о своем отечестве. Да, это заповедь, поскольку с ними я наиболее близок связан. Я как человек немощный не могу о всем мире заботиться. Это понятно. Поэтому я забочусь о наиболее близком. Близком мне. Кому я обязан, если хотите, и жизнью, и положением, и всем тем, что я имею. Я просто обязан. Тем более обязан, когда я вижу ту неправду, неправду, которая может твориться над моим народом. Вот в отношении патриотизма слова апостола Павла. Кто не заботится о своих, и особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вот почему мы должны именно патриотизм проповедовать, особенно в школу. Потому что вы же знаете, какая-то гадкая идет эта молва к нам в Западе. Подорвать у нас все патриотические корни. Этот космополитизм несчастный нам насаждается. Патриотизм. И всегда церковь наша стояла за патриотизм. И это святая заповедь. Позиция владыки Иоанна Сначева. Ну, о некоторых книгах он с удивлением узнавал. Как? Это разве я написал? Вот так. Да, и действительно, я этому поверил. Потому что есть вещи, которые написаны под его именем такие, что можно только удивляться. Там, где он, например, оправдывает Ивана Грозного, опричнину. Какой ужас! Какой ужас! И все это под его именем. Пользуя, воспользовались. Вот. И а то, что он сам говорил, так это об этом подчас помалкивали. Например, вы знаете, что он был против канонизации Николая II? Прям на синоде заявлял. Все. Об этом все молчали. Ну ладно, это дело прошлое. О чем тогда нужно спрашивать старца? О чем? Во-первых, старца. Это что значит? Я сколько знаю старцев, которому 30 с небольшим лет. Хорош старец. Кто это такой старец? Это первое. Нужно помнить, я не знаю, вот, слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Вы к кому пошли бы? К Папе Римскому или к Марии Египетской? Она не имеет священного сана. Или к ней неравноапостольной? Разве дело в сане? Ну, слушайте, ну что вы? Дело в степени духовности человека. Старец. Очень легко назвать старцем. А почитайте, что пишут отцы. Но если вы нашли вдруг старца, действительно, действительно, что было бы просто удивительно и замечательно, конечно, то его нужно спрашивать о вопросах духовной жизни, а не о том, с какой ноги мне завтра, батюшка, встать, с левой или с правой, благословите. Подчас мы задаем священникам вопросы, которые как раз его компетенции никакой не имеют. Надо спрашивать просто разумных людей. Старцу нужно спрашивать о чем? О молитве. Вот, батюшка, вот говорят, молитва Иисусова хорошая. Как вы посоветуете? Вот сколько мне в день делать? Как вот пишет Игнатий Брянчанинов, что начать не более, как со 100 молитвы Иисусовой, или как откровенные рассказы странника, который сразу 3000 молитвы Иисусовой в день. Как, батюшка? Вот тут надо спросить. И очень интересно, что скажет старец. Тот, который хоть пытался, хотя раз этим занимался, сразу увидит, что такое с вниманием совершить 100 молитв Иисусовых. Дай Господи! Что это такое? Да. Вот о чем нужно спрашивать. Поклоны. Опять, сколько, батюшка? Пост. Как вы думаете? А не о том, куда мне ехать, куда переезжать, куда что покупать и так далее. Чисто житейские вопросы. Да истинный старец вам и отвечать на это не будет. Скажет, простите, я не способен здесь. Да, спросите людей мира сего. Они лучше в этом разбираются. И действительно, это подчас так. Тут надо спрашивать просто разумного человека. Может быть, и старец будет таким разумным. Это было бы прекрасно. Но, к сожалению, не всегда это бывает. Если нельзя у Бога ничего просить, то что тогда молитва? Молитва – это беседа с Богом. Но ведь мы просим у Бога Его личности, прощения, сил бороться с грехом. Ну, во-первых, я вам скажу, вот беседа, вот жалко, что я сижу немножко выше. Беседа – это равные, правда же?
Приду, ну, Господи, давай, вот, побеседуем. Да? Как-то странно это немножко. Уж очень запанибратски. Хотя такое выражение, правда, встречается. Встречается иногда даже и у наших православных, но в основном это на Западе. Там, ой, как любят беседу. Но молитва это немножко унижает человеческое достоинство. Я молюсь, умоляю. Нет, это не просто беседа. Это покаяние перед Богом и благодарение Бога. Вот что такое молитва. Покаяние и благодарение. Причем не надо забывать, что это не царь, который может со мной сделать что угодно, а это величайшая любовь и величайшее смирение, которое вот готово принять меня. Не надо мной стоит, а меня умоляет и стучит мне. Только нам бы свое сердце бы открыть Богу. Открывается это сердце только через искреннее покаяние и благодарение Богу за все случающееся. Кстати, великий совет, который дает христианам особую радость, я вам скажу. Не христиане не знают этого. У всех у нас много скорбей. Совет. Нужно начать говорить «Слава Богу». Сколько раз? Бесчисленные раз. До тех пор, пока сердце не откликнется на это. Сначала просто умом, хотя все сердце против. Как это, слава Богу, я ногу сломал? Сначала умом. И это совет, совет, святой совет. Некоторое время сердце не подчиняется, потом сердце начинает сочувствовать, потом наступает радость у человека и действительно благодарение за то, что случилось. И вся вот эта психологическая сторона страдания уходит. Он действительно потом начинает благодарить искренне Бога. Христианство дает нам, посмотрите, какое дает замечательное лекарство в нашей этой земной жизни. Вы слышите? Надо запомнить это. И как что-то случится, повторять и повторять и повторять. Слава тебе, Господи! Слава тебе! Слава Богу! И тогда до тех пор, пока сердце не отзовется на это. И тогда мы увидим, какое благо мы имеем.